«Подожди меня здесь», — сказал я, — «пойду вызову такси». Чарльз ухватил меня за локоть. Я понял, что протрезветь он еще не успел. На вид, впрочем, он был свеж, как огурчик, и о бурно проведенной ночи свидетельствовал только помятый костюм. «Ричард!»
«Что?
Ты мне друг?» Я был не в настроении выслушивать его излияние на ступенях здания суда. «Ну да», — буркнул я, пытаясь освободить руку, но он только крепче вцепился в нее. «Спасибо, старик. Знал, что могу на тебя положиться. Ты ведь не откажешь мне в одной маленькой услуге?»
«Какой?»
«Я не хочу домой».
«Что значит «не хочу домой»?
Отвези меня за город, к Фрэнсису. Ключа у меня нет, но мистер Хэтч нас пустит, или я влезу через окно, или... Нет, послушай, я могу забраться через подвал, я так уже 1000 раз делал». «Да погоди же ты!» — взмолился он, когда я попытался его прервать. «Давай поедем вместе. Заскочишь на кампус, возьмешь шмотки и остынь!» — повторил я уже в третий раз. «Никуда я тебя отвезти не могу, у меня нет машины». Он отпустил мой локоть.
«Вот оно что!»
— горько усмехнулся он. «Ну, спасибочки!» «Слушай, я просто физически не могу, у меня действительно нет машины, я приехал на такси».
«Можем взять машину, Генри?»
«Нет, не можем, ключи у полиции». Чарльз пригладил волосы дрожащей рукой.
«Ну, значит, домой.
Только не бросай меня, ладно?»
У меня не было сил с ним спорить.
«Ладно, погоди, я вызову такси».
«Не надо такси!»
— запротестовал он.
«Что-то мне как-то... Давай лучше прогуляемся».
От центра до дома близнецов было 5 километров. Та еще прогулочка. Существенная часть пути лежала вдоль шоссе, и проносившиеся мимо машины обдавали нас упругими волнами выхлопного газа. Голова у меня раскалывалась, ноги словно свинцом налились. Однако Чарльзу утренняя прохлада, похоже, пошла на пользу. Примерно на полдороги нам попался Tasty Freeze, и он купил себе колу с мороженым. Под ногами хрустела щебенка, в ушах противно зудела мошкара. Чарльз курил, потягивая напиток через полосатую трубочку.
«Значит, вы с Генри поссорились?» — произнес я, просто чтобы не молчать.
«Откуда ты знаешь?»
«Это он тебе сказал?»
«Да, не помню».
«Да и неважно. Меня достало выслушивать его поучения.
Знаешь, что для меня до сих пор остается загадкой?»
«Что?»
«Не то, почему он командует нами, а то, почему мы всегда ему подчиняемся.
Шут его знает, ничего хорошего из этого все равно не выходит».
«Но не скажи.
Ты еще сомневаешься?» «Да начать с того, кто придумал эту сраную вакханалию. А кто потащил бани в Италию? Да еще и оставил дневник у него под носом, сукин сын. Это он во всем виноват. Он один, и потом...»
«Ах, ну да, ты же не в курсе. Так вот, нас чуть было не вывели на чистую воду».
«Кто, полиция?» — изумленно воскликнул я.
«Нет, ФБР.
Под конец там такая каша заварилась. Мы вам далеко не все рассказывали. Генри взял с меня клятву, что я никому не скажу.
Почему?
Что там такое было?»
Чарльз отшвырнул окурок.
«Там много чего было. Видишь, они, конечно, полезли не в ту степь, приплели сюда Клоука и так далее. И все же забавно. Мы так привыкли к Генри, что просто не понимаем, какое впечатление он производит на людей.
В смысле?»
«В смысле очень странное, мягко говоря», — с усталым смешком ответил он. «Примеров море. Помню, прошлым летом, когда он носился с идеей снять сельскую усадьбу, я ездил с ним в одну риэлторскую контору. Место он уже присмотрел, здоровенный ветхий домина начала прошлого века, далеко от шоссе, подъезд по грунтовке, флигель для слуг, немеренный парк, все такое. У него даже наличные были с собой. Риэлтор беседовала с ним 2 часа, потом позвонила менеджеру. Тот подъехал в офис и задал Генри еще 1 000 000 вопросов. Связался с поручителями, документы были в полном порядке, комар бы носа не подточил. И все-таки они ему отказали».
«Почему?»
«Ха-ха, заподозрили подвох. Генри весь из себя такой правильный, что это настораживает. У них в голове не укладывалось, что молодой парень, студент, готов выложить кругленькую сумму за аренду старого сарая у черта на куличках только ради того, чтобы жить там в одиночестве, изучая культурное наследие древних цивилизаций.
Они решили, он мошенник какой-то.
Скажем так, они решили, что у него не все чисто. ФБРовцы, очевидно, пришли к аналогичному выводу. Нет, думать, что он убил Банни, они, конечно, не думали, но чувствовали, что он темнит. Ясно было, что в Италии они поссорились. Это знали все — Марион, Клоук, даже Джулиан. Я тоже в какой-то момент попался на удочку и признался, что слышал об их размолвке. Хотя, разумеется, Генри я этого сообщать не стал. Так вот, по-моему, ФБРовцы считали, что Генри с Банни вложили деньги в лавочку Клоука. Генри сам виноват. Устроил, понимаете ли, римские каникулы. Они могли бы съездить незаметно, как нормальные люди. Так нет же! Они засветились везде, где только можно. Генри тратил деньги как полоумный, спустил целое состояние. Палаццо. Ага, другого жилья в Риме, конечно, не нашлось. Ты знаешь его, он по-другому не может, но посмотри на это глазами агента ФБР. Эта его болезнь тоже выглядела сомнительнее некуда. Отправил лечащему врачу телеграмму с просьбой выслать Демирол. Просто великолепно. И плюс ко всему билеты в Южную Америку. Это был верх идиотизма. Заплатить за них кредиткой. Они и до этого докопались. Естественно. Первое, что проверяют у подозреваемых причастности к наркобизнесу, это счета и записи транзакций. И на тебе. Из всех мест на карте Южная Америка. Хорошо, у его папаши там действительно вложение в недвижимость или что-то в этом роде. Генри в итоге сумел состряпать правдоподобную легенду. Не то, чтобы они в нее поверили, просто опровергнуть не смогли. Откуда они вообще это взяли насчет наркотиков? Представь, как это выглядело. С одной стороны, Клоук. Полиции прекрасно знали, что он снабжает наркотиками половину кампуса. И догадывались, что он связан с какой-то крупной рыбой. Банни тут вроде бы ни при чем, но с другой стороны... Банни — старый приятель Клоука, а Генри — лучший друг Банни. И вот вам, пожалуйста, все сходится. Швыряет деньги направо и налево, ни в чем себе не отказывает, при этом утверждает, что живет на пособие от родителей. А в последнее время Банни и сам сорил деньгами. Шикарные рестораны, итальянские костюмы, понятно? Все на средства Генри, но кто, кроме нас, это знал? И потом в Генри все подозрительно. От одежды до манеры держаться. Вылитый персонаж гангстерского фильма, такой, знаешь, непроницаемый тип в роговых очках, который ведет бухгалтерию у какого-нибудь мафиоза вроде Аль Капоне. Он снова закурил. «Помнишь ночь перед тем, как нашли Банни, когда мы с тобой поехали в тот жуткий бар с телеком, и я надрался в хлам?» «Помню, конечно. Это был самый поганый вечер в моей жизни. По всему нам обоим светила тюрьма. Генри был уверен, что наутро его арестуют. Господи, за что?» Чарльз глубоко затянулся. Накануне, это было вскоре после того, как Клоука сцапали на трассе, Генри пришли с Киола и Девенпорт. Заявили, что имеют резонные основания арестовать человек 5-6, включая его самого, по подозрению в преступном сговоре или сокрытии улик. «Человек 5-6 кого?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Без понятия. Может, это просто был блеф, но Генри выпал в осадок. Он предупредил меня, что они, скорее всего, наведаются и ко мне. Не мог же я сидеть дома, сложа руки. Вот я и отправился в тот вонючий кабак. А Генри взял с меня обещание не рассказывать никому, даже Камиле». Я задумался. «Но в конце-то концов, тебя же не арестовали?» Чарльз иронично вздохнул. Я заметил, что руки у него все еще дрожат. «Спасибо старому доброму Хэмпден-колледжу. Конечно, многое не срасталось. ФБРовцы поняли это после допроса Клоука. И все же они чувствовали, что от них что-то скрывают. И, наверное, докопались бы до правды, если б колледж им хоть чуточку посодействовал. Но когда Банни нашли, администрация хотела одного — поскорее покончить с этой историей. Сам понимаешь, так себе реклама. Заявления абитуриентов уже упали где-то на 20%. А городская полиция, в принципе, это они должны были заниматься делом Банни, а вовсе не ФБР, всегда готова пойти навстречу пожеланиям ректора. Взять хотя бы, чем все кончилось для Клоука. Он ведь тогда здорово влип со своей наркотой, мог запросто загреметь за решетку. А отделался испытательным сроком и полсотни часов общественных работ. Ему это даже в личное дело не занесли. Какое-то время я молча обдумывал услышанное под шум автострады. «Смешно все-таки», — ухмыльнулся Чарльз, засовывая кулаки поглубже в карманы. «Мы-то думали, что, так сказать, бросаем в бой нашего аса, но было бы гораздо лучше, если бы на его месте оказался кто-нибудь другой. Ты, например, или Фрэнсис, или даже моя сестра. Мы бы сбежали половины неприятностей. Ладно, теперь все позади. Вот только его заслуги в этом нет. Это я имел дело с полицией. Он присвоил себе все лавры. Но это я просиживал целые дни в этом паскудном участке. Пил кофе и пытался завоевать расположение. Пытался убедить копов, что мы все белые и пушистые. С ФБР то же самое, только хуже. Все время быть начеку, говорить ровно столько, сколько нужно. Стараться смотреть на все с их точки зрения. Плюс, учти, с этими людьми нужно сразу же брать верный тон и ни на секунду с него не сбиваться. Быть таким вдумчивым и серьезным, но при этом общительным и открытым, и вдобавок ни капли не нервничать. Не нервничать? Да я чашку не мог взять в руки, боялся расплескать. А раза два на меня накатывала такая паника, что я думал, сейчас либо грохнусь в обморок, либо закачу истерику. Ты хоть можешь представить, какой это был напряг? Думаешь, Генри бы соизволил взвалить на себя такой груз? Черт с два! Я, видите ли, как раз годился для грязной работенки, но он, ах, увольте, орел не ловит мух. Эти типы из ФБР в жизни не встречали такого кадра. Сказать тебе, какие вопросы одолевали его высочество по ходу пьесы? Например, с какой книгой появиться в их присутствии? Дескать, что произведет лучшее впечатление, Гомер или Фома Аквинский? Вот, блин, дилемма. Они смотрели на него, как на марсианина. И Ричард, ей-богу, если бы они имели дело только с ним, мы все, по его милости, угодили бы в газовую камеру. Мимо прогромыхал лесовоз. «Хорошо, что я этого не знал», — только и произнес я. «В общем, ты прав. Все кончилось нормально», — пожал плечами Чарльз. «Но все равно меня бесит, когда он изображает из себя нашего спасителя». Мы погрузились в молчание. «Ты уже решил, куда поедешь на каникулы?» — спросил Чарльз. «Еще не думал», — ответил я. Никаких новостей из Бруклина не поступало, и я почти смирился с мыслью, что дело не выгорело. «Я собираюсь в Бостон», — объявил он. «У тетки Фрэнсиса квартира на Мальборо-стрит, в двух шагах от Паблик-Гарден. На лето она перебирается в загородный дом, и Фрэнсис говорит, я могу у нее пожить». «Круто! Хочешь, присоединяйся, места хватит, квартира огромная». «Спасибо, я подумаю. Тебе понравится». «Фрэнсис сам будет в Нью-Йорке, но обещал наведываться в гости. Ты бывал в Бостоне?» «Нет, тем более. Сходим с тобой в музей Гарднер. И еще обязательно в Риц. В тамошнем баре играет классный топер». Он принялся рассказывать мне про какой-то гарвардский музей, где хранится миллион искусственных цветов из венецианского стекла. И тут, метнувшись к обочине, рядом с нами лихо притормозил желтый Volkswagen. Опустив стекло, нас одарила лучезарной улыбкой моя утешительница Трейси. «Привет, ребят! Подвезти?» Когда мы вошли в квартиру, часы показывали 10:45. Камилла, очевидно, ушла на занятие. Чарльз со стоном сбросил пиджак прямо на пол. «Как самочувствие? Штормит, честно говоря». «Хочешь кофе? Можно и кофе», — зевнул Чарльз. «На кухне вроде оставался. Слушай, ничего, если я залезу в ванну?»
«Валяй».
«Я буквально на минуту. В этом обезьяннике была такая грязища, не удивлюсь, если окажется, что я подцепил блох».
Он скрылся в ванной. Было слышно, как он то и дело, чихая, напевает что-то себе под нос. Потом все заглушил шум воды. Поняв, что минутой он не ограничится, я пошел на кухню. Налил себе апельсинового сока и положил в тостер пару ломтиков хлеба с изюмом. Обшаривая полки в поисках кофе, я наткнулся на банку Хорликса. Этикетка смотрела на меня с упреком. Только Банни в нашей компании пил солодовое молоко. Я задвинул банку в самый угол, спрятав ее за горшочек кленового сиропа. Кофе был уже готов, а я расправлялся со второй порцией тостов, когда в прихожей щелкнул замок. Хлопнула дверь, и на кухню заглянула Камилла. Этакий постреленок с немытой головой и осунувшейся бледной рожицей.
«О, привет!»
«Привет, привет!» «А я тут как раз завтракаю, присоединяйся!»
Камилла села рядом.
«Как все прошло?»
Пока я рассказывал, она подхватила с моей тарелки намазанный маслом тост и рассеянно сживала его.
«Как он, нормально?»
— спросила она, когда я умолк.
«Да, вполне», — ответил я, хотя и не совсем понял, что имеется в виду под «нормально».
Камилла встала налить себе кофе. Холодильник выводил свои рулады, откуда-то снизу доносились слабые звуки радио. Под хоровое мычание коров слащавый женский голос распевал песенку про йогурт. Камилла внимательно осматривала полки, пытаясь найти чистую чашку.
«Знаешь, мне кажется, тебе стоит выбросить ту банку Хорликса», — сказал я.
Она ответила не сразу.
«Знаю.
В шкафу еще его шарф валяется. Он забыл его, когда уходил от нас в последний раз. То и дело на него натыкаюсь. Запах сохранился до сих пор.
Почему не выкинешь?
Все надеюсь, что он сам исчезнет. Что в один прекрасный день я открою шкаф, а шарфа там нет».
«Слышу знакомый голос!» — воскликнул Чарльз. Видимо, он уже давно стоял на пороге, слушая наш разговор. Он был в одном халате и, как всегда, когда хотел скрыть, что пьян, тщательно выговаривал слова. «Я думал, ты на занятиях!»
«Только что вернулась. Джулиан отпустил нас пораньше. Ты как?»
«Восхитительно!» — ответил Чарльз, прошлепав на кухню. Отпечатки босых ног тут же испарялись с томатно-красного линолеума. Обойдя Камиллу, он взял ее за плечи и вкрадчиво склонился над ухом. «Как насчет поцелуя непутевому братишке?»
Камилла повернула голову, чтобы чмокнуть его в щеку, но он обнял ее одной рукой за талию и, крутанув к себе, поцеловал прямо в губы. Принять это за братское лобзание было невозможно. Это был жадный поцелуй любовника, цель которого — застать врасплох, смутить, распалить. Халат на Чарльзе распахнулся, обнажив грудь. Пальцы погладили нежную шею. Скользнули по ней вниз и остановились, дрожа на медовой коже над самым краем блузки. Я не верил своим глазам. Камила не отпрянула, даже не шевельнулась. А когда Чарльз разжал объятия, придвинулась к столу и, как ни в чем не бывало, потянулась за сахарницей. Пахло перегаром, разгоряченным влажным телом, сладковатым лосьоном после бритья. Звякнула ложечка. Камила сделала глоток, и тут я вспомнил. Она не любила сладкий кофе. Она всегда пила кофе с молоком, но без сахара. Потрясенный, я чувствовал, что надо что-то сказать, неважно что, но в голове стоял туман. Молчание нарушил Чарльз. «Умираю с голоду», — объявил он, подтягивая пояс и с воодушевлением заглядывая в холодильник. «Лично я собираюсь соорудить яичницу. Еще кто-нибудь будет?»
Я вернулся домой, принял душ, немного поспал, а ближе к вечеру отправился к Фрэнсису.
«Заходи, заходи!» — воскликнул он, сопровождая приглашение бурными жестами. Его письменный стол был завален книгами. В переполненной пепельнице дымилась сигарета. «Что там вчера случилось? Чарльза на самом деле арестовали? Генри как воды в рот набрал. Кое-что сообщила Камила, но подробности она и сама не знала. Присаживайся, выпить хочешь? Чего тебе налить?»
Пересказывать Фрэнсису драматические события было, как обычно, сплошным удовольствием. Подавшись вперед, он ловил каждое слово, в нужных местах издавая изумленные, возмущенные или сочувственные возгласы. Когда я дошел до конца, он засыпал меня вопросами. В любой другой ситуации, польщенный этим экстатическим вниманием, я растянул бы беседу надолго, но в тот раз, после первой же паузы, я сменил тему.